Теперь уже кричали все. «Кто их звал сюда? Эй, вы, не суйтесь не в свое дело! Дайте нам работать, как мы хотим, мы не лезем в ваши дела! Убирайтесь к себе домой и там распоряжайтесь!» Сержант Хиггинс, мокрый как мышь, добрался, наконец, до дверей с треснувшей табличкой и распахнул ее перед Юрковским. «Сюда, сэр!» — тяжело дыша, сказал он. Юрковский и Белла вошли. Жилин перешагнул через Коммингс и оглянулся. Он увидел множество наглых морд, и только за ними, в табачном дыму, хмурые ожесточенные лица рабочих. Хиггинс тоже перешагнул через Коммингс и закрыл дверь. Кабинет управляющего шахтами мистера Ричардсона был обширен. Вдоль стен стояли большие мягкие кресла и стеклянные витрины с образцами пород и с имитациями самых крупных космических жемчужин, найденных на Бамберге. Из-за стола навстречу Юрковскому поднялся благообразный приятный человек в черном костюме. «О, мистер Юрковский!» — пророкотал он и, обогнув стол, пошел к Юрковскому, протягивая руки. «Я бесконечно рад!» «Не беспокойтесь!» — сказал Юрковский, огибая стол с другой стороны. «Руки я вам все равно не подам!» Управляющий остановился, приятно улыбаясь. Юрковский сел за стол и повернулся к Берри. «Это управляющий?» — спросил он. «Да», — с наслаждением сказал Белла. «Это управляющий шахтами мистер Ричардсон». Управляющий покачал головой. «О, мистер Барабаш», — сказал он укоризненно, «неужели же вам я обязан такой неприветливостью мистера инспектора?» «Кем выдан патент на управление шахтой?» — спросил Юрковский. «Как это принято в западном мире, мистер Юрковский, советом директоров компании?» «Предъявите». «Прошу вас», — весьма вежливо сказал управляющий. Он неторопливо пересек комнату, отпер большой сейф, встроенный в стену, достал большой бювар коричневой кожи и извлек из бювара лист плотной бумаги с золотым обрезком. «Прошу вас», — повторил он и положил лист перед Юрковским. «Заприте сейф», — сказал Юрковский, — «и передайте ключи сержанту». Сержант Хиггинс с каменным лицом принял ключи. Юрковский просмотрел патент, сложил его вчетверо и сунул в карман. Мистер Ричардсон продолжал приятно улыбаться. Жилин подумал, что никогда в жизни он не видел человека столь обаятельной наружности. Юрковский положил локти на стол и задумчиво посмотрел на Ричардсона. Ричардсон пророкотал. «Мне было бы очень приятно узнать, мистер Юрковский, что означают все эти странные действия?»
«Вы обвиняетесь в ряде преступлений против международного законодательства», — небрежно сказал Юрковский.
Мистер Ричардсон, необычайно удивившись, развел руками.
«Вы обвиняетесь в нарушении правовых норм космического пространства».
Изумлению мистера Ричардсона не было границ.
«Вы обвиняетесь в убийстве, пока не преднамеренном, 16 рабочих и 3 женщин».
«Я?» — оскорбленно вскричал мистер Ричардсон. «Я обвиняюсь в убийстве?»
«В том числе и в убийстве», — сказал Юрковский. «Я снимаю вас с должности. В ближайшее время вы будете арестованы и отправлены на землю, где предстанете перед международным трибуналом. А сейчас я вас не задерживаю».
«Я уступаю грубой силе», — с достоинством сказал мистер Ричардсон.
«И правильно делаете», — сказал Юрковский. «Явитесь сюда через час и сдадите дела своему преемнику».
Ричардсон круто повернулся, подошел к двери и распахнул ее. «Друзья мои!» — громко сказал он. «Эти люди меня арестовали. Им не нравятся ваши высокие заработки. Они хотят, чтобы вы работали по 6 часов и оставались нищими». Юрковский с любопытством глядел на него. Хиггинс, расстегивая кобуру, попятился к столу. Ричардсона отнесло в сторону. В дверь ворвались ревущие молотчики. Их сейчас же оттеснили, и кабинет быстро наполнился рабочими. Плотная стена серых комбинезонов и злобных угрюмых лиц остановились перед столом. Юрковский осмотрелся и увидел, что Жилин стоит справа от него, засунув руки в карманы, а Белла, изогнувшись, стиснув руками спинку стула, не отрываясь, смотрит на мистера Ричардсона. Лицо его было гораздо более свирепо, чем лица самых озлобленных рабочих.
«Плохо придется управляющему», — мельком подумал Юрковский.
Сержант Хиггинс с пистолетом в руке упирался дубинкой в грудь одного из рабочих и бормотал: «Никаких незаконных действий, ребята, поспокойнее!» Сквозь толпу протолкался облепленный пластырями Джошуа. «Мы не хотим ни с кем ссориться, мистер инспектор», — прохрипел он, уставясь на Юрковского злобным глазом. «Но мы не допустим здесь этих ваших штучек».
«Каких штучек?» — осведомился Юрковский.
«Мы прилетели сюда, чтобы заработать».
«А мы прилетели сюда, чтобы не дать вам сгнить заживо».
«А я говорю вам, что это не ваше дело!» — заорал Джошуа. Он повернулся к толпе и спросил: «Верно, ребята?» «У-у-у-у!» — заревела толпа, и в этот момент кто-то выстрелил. За спиной Юрковского зазвенела, разлетаясь витрина. Белла застонал, с натугой поднял стул и обрушил его на голову мистера Ричардсона, который стоял в первом ряду, подняв глаза и молитвенно сложив руки. Жилин вынул руки из карманов и приготовился на кого-то прыгнуть. Джошуа испуганно отпрянул. Юрковский встал и сердито сказал:
«Какой дурак там стреляет! Чуть не попал меня! Сержант, что вы стоите как стул? Отберите у болвана оружие!»
Хиггинс послушно полез в толпу. Жилин снова сунул руки в карманы и присел на угол стола. Он посмотрел на Беллу и засмеялся. Лицо Беллы сияло блаженством. Он с наслаждением наблюдал за Ричардсоном. Двое молодчиков поднимали Ричардсона, злобно и растерянно поглядывая на Беллу, на Юрковского и на рабочих. Глаза Ричардсона были закрыты. На высоком гладком лбу разливался темный кровоподтек.
«Кстати, — сказал Юрковский, — вообще сдайте все оружие, которое здесь есть. Это я вам говорю, дармоеды. С этого момента всякий, у кого будет обнаружено оружие, подлежит расстрелу на месте. Я облекаю комиссара Барабаша соответствующими полномочиями».
Жилин неторопливо обошел стол, вынул пистолет и протянул его Барабашу. Барабаш, пристально уставившись на ближайшего гангстера, медленно оттянул затвор. В наступившей тишине затвор звонко щелкнул. Вокруг гангстера мгновенно образовалось пустое пространство. Тот побледнел, вынул из заднего кармана пистолет и бросил на пол. Белла пинком отшвырнул оружие в угол и повернулся к молодчику, поддерживающему Ричардсона.
«Ты!»
Молодчик отпустил Ричардсона и, криво улыбаясь, покачал головой. «У меня нет», — сказал он.
«Ну хорошо», — сказал Юрковский. «Сержант, помогите этим типам разоружиться. Вернемся к нашему разговору». «Здесь нас прервали», — сказал он, обращаясь к Джошуа. «Вы, кажется, говорили, чтобы я не вмешивался в ваши дела, так?»
«Так», — сказал Джошуа. «Мы свободные люди и сами пошли сюда, чтобы заработать. И нечего нам мешать. Мы вам не мешаем, и вы нам не мешайте».
«Вопрос о том, кто кому мешает, мы пока оставим», — сказал Юрковский. «А сейчас я хочу вам кое-что рассказать».
Он достал из кармана и бросил на стол несколько ослепительно сверкающих разноцветных камешков.
«Вот так называемый космический жемчуг», — сказал он. «Вы все его хорошо знаете. Это обыкновенные драгоценные и полудрагоценные камни, которые здесь, на Бамберге, в течение очень долгого времени подвергались воздействию космического излучения и низких температур. Никаких особенных достоинств, если не считать очень красивого блеска, за ними не числится. Богатые дамочки платят за них бешеные деньги. И на этой махровой глупости выросла ваша компания. Пользуясь спросом на эти камни, компания получает большие деньги. И мы тоже!» — крикнули из толпы. «И вы тоже!» — согласился Юрковский. Но вот в чем дело. За 8 лет существования компании на Бамберге отработали по 3-годичному контракту около 2000 человек. А знаете ли вы, сколько из тех, кто вернулся, осталось в живых? Меньше 500. Средний срок жизни рабочего после возвращения не превышает 2 лет. Вы 3 года надрываете пуп тут, на Бамберге, только для того, чтобы потом 2 года гнить заживо на земле. Это происходит прежде всего потому, что на Бамберге никогда не соблюдается постановление Международной комиссии, запрещающее работать в ваших шахтах больше 6 часов в сутки. На земле вы только лечитесь, страдаете от того, что у вас нет детей или рождаете уродов. Это преступление компании, но не о компании сейчас идет речь. «Подождите», — сказал Джошуа и поднял руку. «Дайте мне сказать. Все это мы уже слышали. Нам об этом прожужжал уши мистер комиссар. Не знаю, как другим, а мне нет дела до тех, кто помер. Я человек здоровый и помирать не собираюсь». «Верно», — загудели в толпе. «Пусть сопляки помирают. Дети там, не дети, это мое дело. И лечиться тоже не вам, а мне. Слава богу, я давно уже совершеннолетний и отвечаю за свои поступки. Я не хочу слушать никаких речей. Вот вы отобрали оружие у гангстеров? Я говорю, правильно. Найдите спиртогонов. Закройте салун. Точно?» Он повернулся к толпе. В толпе неопределенно заговорили. «Что вы там бормочете? Я правильно говорю. Где это видано? За выпивку $2. Взяточников кое-каких к рукам приберите. Это тоже будет правильно. А в работу мою не вмешивайтесь. Я прилетел сюда, чтобы заработать, и я заработаю. Решил я открыть свое дело. И открою. А речи ваши мне ни к чему. И за слова дом не купишь». «Правильно, Джо!» — закричали в толпе.
«А вот и неправильно», — сказал Юрковский.
Он вдруг налился кровью и заорал.
«Вы что же думаете? Вам так и дадут сдохнуть? Это вам, голубчики, не 19 век. Ваше дело, ваше дело!» Он снова заговорил нормальным голосом. «Вас здесь, дураков, от силы 400 человек, а нас 4 миллиарда. И мы не хотим, чтобы вы умирали. И вы не умрете. Ладно, я не буду с вами говорить о вашей нищете духовной. Вам, как я вижу, этого не понять. Это только ваши дети поймут, если они у вас еще будут. Я буду говорить с вами на языке, который вам понятен, на языке закона. Человечество приняло закон, по которому запрещается загонять себя в гроб. Закон, понимаете вы? Закон. Отвечать по этому закону будет компания. А вы запомните вот что. Человечеству ваши шахты не нужны. Копии на Бамберге могут быть закрыты в любой момент, и все только вздохнут с облегчением. И имейте в виду, если комиссар Мукса доложит хотя бы еще об одном случае каких-либо безобразий, все равно каких, сверхурочные, взятки, спирт, стрельба, копии будут закрыты, а Бамберга будет смешана с космической пылью. Это закон. И я говорю вам это именем человечества».
Юрковский сел. «Плакали наши денежки», — громко сказал кто-то. Толпа зашумела, кто-то крикнул. «Значит, копи закрыть, а нас на улицу?» Юрковский встал.
«Не говорите чепуху», — сказал он. «Что у вас за дурацкое представление о жизни? Столько работы на Земле и в космосе! Настоящий, действительно необходимый, всем нужный, понимаете? Не горстки сытых дамочек, а всем! У меня, кстати, есть к вам предложение от Мукса. Желающие могут в течение месяца рассчитаться с компанией и перейти на строительные и технические работы на других астероидах и на спутниках больших планет. Вот если бы вы все здесь дружно проголосовали закрыть эти вонючие копии, я бы сделал это сегодня же. А работы вам всегда будет выше головы». «А сколько платят?» — заорал кто-то.
«Платят, конечно, раз в 5 меньше», — ответил Юрковский. «Зато работа у вас будет на всю жизнь, и хорошие друзья, настоящие люди, которые из вас тоже сделают настоящих людей. И здоровыми останетесь, и будете участниками самого большого дела в мире. «Какой интерес работать в чужом деле?» — сказал Джошуа. «Да, это нам не подходит», — заговорили в толпе. «Разве это бизнес? Всякий будет тебя учить, что можно, что нельзя. Так всю жизнь промыкаешься в рабочих». «Бизнесмены!» — с невыразимым презрением сказал Юрковский. «Ну, пора кончать. Имейте в виду, этого господина...» — он указал на мистера Ричардсона. «Этого господина я арестовал, его будут судить. Выберите сейчас сами временного управляющего и сообщите мне. Я буду у комиссара Барабаша».
Джошуа мрачно сказал Юрковскому: «Неправильно это закон, мистер инспектор. Разве можно не давать рабочим заработать? А вы, коммунисты, еще хвастаете, что вы за рабочих».
«Мой друг», — мягко сказал Юрковский, — «коммунисты совсем за других рабочих. За рабочих, а не хозяйчиков».
В комнате у Барабаша Юрковский вдруг хлопнул себя по лбу.
«Растяпа», — сказал он, — «я забыл камни на столе у управляющего».
Белла засмеялся. «Ну, теперь вы их больше не увидите», — сказал он. «Кто-то станет хозяйчиком».
«Черт с ними», — сказал Юрковский. «А нервы у вас, Белла, действительно неважные».
Жилин захохотал. «Как он его стулом? А верно, гадкая рожа?» — спросил Белла. «Нет, почему же?» — сказал Жилин. «Очень культурный и обходительный человек».
Юрковский брюзгливо заметил: «Вежливый наглец».
«А какие здесь помещения, товарищи, а? Какой дворец отгрохали, а смерть планетчики живут в лифте».
«Нет, я этим займусь. Я этого так не оставлю».
«Хотите обедать?» — спросил Белла.
«Нет, обедать пойдем на Тахмасиб. Сейчас кончится вся эта канитель».
«Боже мой!» — мечтательно сказал Белла. «Посидеть за столом с нормальными, хорошими людьми, не слышать ни о долларах, ни об акциях, ни о том, что все люди — скоты». «Владимир Сергеевич», — умоляюще сказал он, — «прислали бы вы мне сюда хоть кого-нибудь».
«Потерпите еще немного, Белла», — сказал Юрковский. «Эта лавочка скоро закроется».
«Кстати, об акциях», — сказал Жилин. «Вот, наверное, сейчас в радиорубке бедлам». «Наверняка», — сказал Белла, — «продают и покупают очередь к радисту. Глаза на лоб, морды в мыле. Ой, когда же я отсюда выберусь?»
«Ладно, ладно», — сказал Юрковский. «Давайте я посмотрю все протоколы».
Белла пошел к сейфу.
«Кстати, Белла, получится здесь из кого-нибудь хоть более или менее порядочный управляющий?»
Белла копался в сейфе. «Почему же?» — сказал он. «Получится, конечно. Инженеры здесь люди, в общем, неплохие. Хозяйчики». В дверь постучали. Вошел угрюмый, облепленный пластырями, Джошуа. «Пойдемте, мистер инспектор», — сказал он хмуро.
Юрковский кряхтя поднялся. «Пойдемте», — сказал он.
Джошуа протянул ему открытую ладонь.
«Вы там камни забыли?»
— хмуро сказал он.
«Я собрал. А то у нас тут народ разный».